Пора было докладывать обстановку. Сказать прямо, что пехота лежит под жестоким обстрелом, и ее сейчас не поднять, значило навлечь на себя упреки и несправедливые выговоры. Он взял трубку телефона и стал перечислять Безуглову, откуда стреляют пулеметы противника. Безуглов долго слушал его, не перебивая, а затем, теряя терпение, резко спросил: «Что с пехотой? Где она?» «Ведет огневой бой с противником», — увильнул Квашин от прямого и неприятного ответа. «Знаю я эти огневые бои», — сердито проговорил Безуглов. «Подтягивай свои колеса и атакуй!» «Есть!» — облегченно вздохнул Квашин и вытер рукавом вспотевший лоб. «Буду атаковать!» Он был доволен, что Безуглов не кричал, не требовал неприятных признаний, а сразу понял обстановку в Бондарях. Березин, получив сообщение Безуглова о том, что гвардейский корпус остановлен перед артиллерийскими позициями противника, почувствовал угрозу всему наступлению. Вся продуманная им до мелочей система взаимодействия с огневыми группами рушилась из-за оврага, вставшего на пути орудий. Не смог добиться предварительной авиаразведки местности. Впрочем, раздумывать по поводу того, чего уже нельзя исправить, было некогда, надо спасать положение. Пока порыв войска не иссяк, а гитлеровцы не засели как следует, любыми мерами нужно поднять бойцов в атаку. Тотчас же он начал переговоры с командирами дивизии. Квашину, как и остальным, он приказал: «Не ожидайте, пока подтянется вся артиллерия, а немедленно, с тем, что есть, под личную ответственность, поднимайте людей в атаку, под личную ответственность», — подчеркнул он. «Слушаюсь, товарищ командующий, будет исполнено», — ответил Квашин. Если Березин разговаривал с Квашиным довольно спокойным тоном, то последний повторил его приказ в совершенно иной форме. Он учинил целый разнос командирам полков, взвинтил им нервы и закончил тем, что приказал им лично поднимать полки в атаку. Дальше приказ шел до низшего звена в различных выражениях, в зависимости от темперамента командира, но имел одно непременное условие — лично поднять людей в атаку. В этот день Черняков находился на наблюдательном пункте. Он нервничал. Причины были. Нельзя видеть, что делается у наступающих, и информации не поступало. Он считал, что ему непосредственно охранявшему фланг гвардии следует знать, что происходит у наступающих. На попытке добиться толковой информации начальник штаба дивизии ответил: «Могу вас заверить, что никто не ответит на ваши вопросы. Гвардейцам и сейчас не до нас, у них свои дзабок по горло». «Так что же, я должен сидеть, ничего не зная?» — вскипел Черняков. «Как вам угодно», — сухо ответил начальник штаба. «Попробуйте получить информацию сами, узнаете». Черняков возмущенно бросил трубку телефона и, посапывая, стал ходить по блиндажу. «А почему и не попробовать? Вызовите соседа», — приказал он телефонисту. С готовностью схватив сразу две трубки, покрикивая на невидимых связистов, работавших на коммутаторе, тот с завидной быстротой вызвал Нагорного. «Товарищ Нагорный!» — закричал Черняков, заранее предполагая плохую слышимость. Но ответный голос был четок и близок, и Черняков сразу заговорил спокойно. «Я ничего не могу добиться от своего верха, а мне хотелось бы знать, как идут ваши дела. Чтобы не отрывать вас от обязанностей, позвольте прислать к вам своего офицера. Пусть он находится при вас, а там он и сам доложит мне все, что необходимо. Вы не возражаете? Не обременит, говорите? Вот и отлично, все уладилось. Как у вас работа, хорошо? В случае нужды моя скромная соседская помощь к вашим услугам». Закончив разговор, Черняков присел на дощатые нары, накрытые плащ-палаткой, и придвинул к себе карбидный фонарь. Из горелки упругой струйкой выбивалось яркое пламя. «Вызовите мне Крутого», — приказал он адъютанту. Тот козырнул и выскочил за дверь. А Черняков принялся вышагивать по блиндажу. Три шага вперед, три назад. Почему перед гвардией все затихло? Что там? Замечательный успех? Или опять что-нибудь неопределенное встало перед армией? До каких пор будем биться под Витебском? На других фронтах мощные удары следуют один за другим. Скоро подойдут к государственной границе. А здесь? Здесь наступаем день, два, неделю, оглянемся и видим окопы, из которых вышли. Круто вошел, остановился у входа, почти касаясь головой накатника. На свежих бревнах, разогретых теплом маленькой печки, выступили бисеринки смолы. — По вашему приказанию, пойди к Нагорному, — сказал Черняков, останавливаясь. — Будешь все время с ним. Прислушивайся и приглядывайся ко всему, чтобы я знал обстановку не хуже, чем в своем полку, понял? Тут пока обойдутся и без тебя. Но помни, ночью, возможно, придется и нам крепко нажать, чтобы выровнять свой фронт с гвардией. О наступлении днем с нашими силами нечего и думать, а ночью вполне возможно. Чтобы побыстрее пройти на командный пункт Нагорного, Крутов пошел не по дороге, а полем, придерживаясь проложенной линии связи. Колючая проволока, наброшенная на колья и шесты, заменявшая в обороне второстепенные линии, которые в случае быстрого перехода не жал было и бросить, привели его на полковой узел связи Нагорного. Целый пучок проводов протянулся от него в сторону передовой. Не расспрашивая, Крутов повернул вслед за проводами. На переднем крае, откуда поднялась пехота, было нарыто бесчисленное множество окопов, щелей, пулеметных гнезд, виднелись пустые ящики и стреляные орудийные гильзы разных калибров, оставленные поспешно снимавшимися и ушедшими вперед войсками. «Как это гитлеровцы ничего не заметили?» — удивился Крутов. «Столько у них под самым носом нарыли, наставили орудий, а они прохлопали. Значит, маскировочка была, что надо». Невдалеке чернела полоса земли, на которую обрушился первый шквал огня наступающих. Провода привели Крутова к оврагу, в котором артиллеристы бились еще над переправой орудий, а оттуда и на командный пункт Нагорного. Подполковника он нашел возле наскоро оборудованного наблюдательного пункта. Толстый, с рябоватым лицом, Нагорный чем-то отдаленно напоминал Чернякова, только черты лица у него были грубее, без того мягкого выражения, которое так располагало людей к Чернякову. Он стоял, широко расставив ноги, обутые в простые яловые сапоги. Его фигуру облегала зеленоватая бекеша, причем так плотно, что казалось, будто сукно растягивается на нем при вдохах, как резина, и, натянутая до предела, вот-вот разойдется по швам. Как ни странно, смотрел он не в сторону передовой, а назад. Лицо его было озабочено. Вместе с Крутовым подошел еще один офицер и подал командиру полка какие-то бумаги. Подполковник недовольно отмахнулся от них. «Где там артиллерия?» — сурово спросил он. «Не видели?» «Торопился, не приметил», — сконфузился офицер. «С безделицей торопитесь, а дело без внимания. Беда с вами», — проговорил подполковник, легко и быстро поворачиваясь в сторону Крутова. «Офицер связи от Чернякова», — доложил Крутов, видя, что на него уставились колючие, цепкие глаза подполковника. «Знаю», — буркнул Нагорный. «Звонил Черняков». Ни о чем больше не спрашивая, он снова уставился в белые, испещренные ударами мины снарядов холмы, не обращая больше внимания ни на своего офицера, ни на Крутова. «Беспокоит положение с переправой орудий», — догадался Крутов. «Разве сказать, что видел?» «Ваша артиллерия еще во враге», — не выдержал он. «Там переправой руководит высокий полковник со светлыми усиками». Нагорный, не меняя своего положения, а только чуть скосив глаза, заинтересовался. «Командующий артиллерии дивизиона», — подсказал он, — «и среднего роста рыжеватый генерал». «Квашин», — опять подсказал подполковник, — «десятка-полтора орудий уже выкачаны из оврага и находятся в пути. Впереди всех два полковых орудия». «Расчеты усатые?» — живо спросил Нагорный. «Усатые, как один. Мои. На пути глубокий снег в лощинах. Могут застрять еще раз. Мои орлы нигде не застрянут. Это же гвардия!» — гордо сказал Нагорный. «Ну, дай бог!» — усмехнулся Крутов и, желая уязвить загордившегося подполковника, добавил. «Только раньше, чем часика через два, они к вам все равно не доберутся». «Ты, я вижу, глазастый парень!» — подобрев, сказал Нагорный. «Но с обстановкой я тебя все равно знакомить не буду. Ты и сам увидишь все, что надо. А телефоном пользуйся в любое время. Спасибо, я постараюсь не мешать вам». «Так вот», — обратился к своему офицеру Нагорный, «капитану нет никакого дела до наших орудий, но он видел все, что нужно, наблюдательность военного человека. Вот и тебе нужно также ко всему присматриваться, во все вникать». «Учту», — пробормотал смущенный офицер. «Для того и говорю, твоя служба вся еще впереди», — сказал Нагорный, и опять удивительно легко повернувшись, прошел в блиндаж. Крутов последовал за ним. В блиндаже он осмотрелся. За небольшим столиком сидел Нагорный. Против него, согнувшись у рации, настраивался на волну радист. Здесь же было полно офицеров, телефонистов, занятых каждый своим делом. Крутов прислушался к разговорам. Положение отступающих было тяжелое. Батальоны, оказавшись без поддержки, залегли в бандарях по огородам. Разрывы тяжелых снарядов сотрясали блиндаж, и мелкий песок сыпался через накатник. Воспользовавшись тем, что Нагорный вышел, Крутов попросил телефониста соединить его с Черняковым. «У него Савчук отстал», — сказал он, подразумевая под Савчуком, пушкарем-сослуживцем, артиллерию. Черняков понял намек. «Смотри от Нагорного ни на шаг, докладывай мне обо всем почаще», — сказал он Крутову. Командир гвардейского полка приказал своим офицерам следовать за ним в Бондаре, к батальонам, так как в Скиндеровку уже вышел Квашин. В бандарях для Нагорного был найден большой блиндаж, оставленный немцами. В нем и разместился весь командный пункт Нагорного. Остро встал вопрос, как поднять полк в атаку. «Я говорил, не надо всю артиллерию сводить в огневые группы», — сказал майор-артиллерист. «Теперь у меня ничего нет. Задним умом мы все сильны. Говорил, передразнивал его Нагорный. Что-то я не помню, когда вы мне об этом докладывали. Враг засел в роще, надо атаковать. А с чем? Вот вопрос». Он всей пятерней яростно поскреб затылок, сдвинув шапку на самые глаза. «Квашин!» — телефонист сунул трубку в руки Нагорному. Разговор был большой и, видимо, неприятный для подполковника, так как, несмотря на молчание, лицо его приняло гневное выражение, а глаза засверкали из-под нахмуренных тяжелых бровей. Люди в блиндаже притихли, насторожились. «Под личную ответственность!» — вдруг вскричал он. «Так дайте мне в руки мою артиллерию!» Он еще что-то слушал, пытался возражать, потом в сердцах произнес: «Хорошо, я атакую. Посмотрим, что из этого получится». Он так бухнул трубкой телефона по столу, что казалось удивительным, почему она не разлетелась вдребезги. Телефонист, проверяя слышимость, принялся свирепо продувать микрофон. «Приказано немедленно атаковать», — сказал Нагорный и стал передавать команду в батальоны. Видимо, командиры батальонов восприняли приказ несколько недоверчиво. Нагорный вдруг рассердился и заорал. «Да-да, лично поднимайте людей в атаку!» Он оттер разгоряченное лицо и уже спокойно приказал. «Капитан, идите сюда». Офицеры посмотрели друг на друга, недоумевая, кого подзывает подполковник. «Вы, офицер связи!» Крутов подошел. «Где ваши батареи? Можете указать точно?» — спросил его Нагорный и подвинул к нему карту. — Могу. Вот минометная. Крутов поставил карандашом точку. Вот полковая 76. А здесь позиция поддерживающего гаубичного дивизиона. — Значит, достанут. — Вы золотой человек, капитан, — благодарно произнес Нагорный. — Ну-ка, вызывайте Чернякова. — Товарищ полковник, — заговорил он, когда к телефону подошел Черняков. — Ради дружбы и общего дела. «Окажите помощь своими большими трубами! Небольшой налет!» — он посмотрел на часы. «Минут через 20. Я прикажу немедленно возместить вам расход огурцов. Сейчас же отправляю подводы. Можно?» «Вот и спасибо! Как и куда мои артиллеристы с твоими сами столкнутся?» Гвардия поднялась в атаку. Раздался треск выстрелов батальонных минометов. Шипели и стонали летевшие со стороны полка Чернякова тяжелые мины. Роща окуталась рыжим дымом разрывов. Но тотчас с ревом и свистом встала перед атакующими стена заградительного огня противника. Закипел пулеметный огонь. Бросок пехоты захлебнулся в самом начале. Падали убитые и раненые. Живые, отыскивая защиту от пули и осколков, залегали в воронках. На почерневшем поле уже не видно было бегущих в атаку бойцов, но артиллерийский огонь противника продолжал бушевать с прежней яростью. Даже привычный к обстрелам Крутов ежился, когда весь блиндаж встряхивал падавший близко снаряд. Связисты выбегали сращивать перебитые провода, и грохот врывался через раскрытую настежь дверь. Нагорный разговаривал с командирами батальонов, не отрываясь от телефона даже тогда, когда накатник встряхивало. Выяснилась неприглядная картина. Батальоны понесли большие потери в офицерском составе. Нагорный доложил обстановку Квашину. «Атака отбита. У меня хозяйствами командуют адъютанты. Без артиллерии не смогу противника выбить из рощи». Квашин рассвирепел. Вы не знаете, что делается в вашем полку. Разве так поднимают людей? Я лично наблюдал, как проводилась атака. Без настойчивости, неорганизованно. А вы засели в своем блиндаже вместо того, чтобы возглавить. Поднимайте полк в атаку!» Генерал бросил трубку. Лицо Нагорного побледнело от незаслуженной обиды. Черные косматые брови сошлись над передносием. «Поднять полк в атаку лично? Ну что ж, подниму!» Сурово окинув взглядом своих офицеров, он встал, надвинул шапку на лоб и сказал: «Передайте в батальоны. Пусть готовятся повторить атаку. Я сам поведу полк».